Мы с вами сейчас будем говорить о довольно известной истории из Пятикнижия – восстание Короха. Давайте начнем читать. Самое начало нашей главы. Мы постараемся с вами увидеть ответы на вопросы, которые могут у нас появиться. Итак, «И взял Корох, сын Ицхара, сын Кихата, сын Леви, и Датан и Аверан, сыны Элиава, и он, сын Пелета, сын Реувена, и восстали они перед Моше, и также мужи и сынов Израиля, 250 знатные общины, созываемые на собрание мужи именитые». То есть, иными словами, Корох, Датан и Аверан, еще пару людей, собрали 250 человек, и они теперь идут к Моисею для того, чтобы с ним поругаться. «И собрались они против Моше и против Аарона, и сказали им, «Премного для вас, ибо вся община, все они святы, и среди них Господь, и почему возноситесь вы над обществом Господним?» Они говорят, «Вы, Моисей, и вы, Аарон, вы считаете себя лидерами еврейского народа. Кто сказал, что вы выше нас? Мы же все лично были у горы Синай. В иудаизме каждый человек имеет отношение напрямую с Богом. Почему вы вообще можете нами командовать?» «И послал Моше призвать Датана и Аверана, сынов Элиава, и они сказали, не взойдем. Мало ли то, что ты вывел нас из земли текущей молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне? И ты еще своевольно властвовать будешь над нами?» То есть Датан и Аверан теперь предъявляют претензию к Моисею. Не только то, что он властвует над ними, а то, что он вообще вывел их из Египта. Они называют Египет землей, текущей молоком и медом. Ирония заключается в том, как вы понимаете, конечно же, что в нашей традиции земля Израиля, куда Моисей вел евреев, названа земля, текущая молоком и медом. Датан и Аверан же говорят, не-не, у нас в Египте было уже все, что ты нам обещаешь в земле Израиля. Ни на землю, текущую молоком и медом, ты не привел нас, где ты дал бы нам во владение поле и виноградник. Разве ты глаза людям выколешь? Не взойдем. Теперь они говорят, что также Моисей все еще не привел их в землю Израиля, то есть не выполнил свое обещание. Ты вывел нас из Египта ради чего? Чтобы привести нас в землю Израиля. Ну, где же твоя земля обетованная, спрашивают они, ты нас еще туда не привез. Ты обещал нам, что каждому будет дан удел, что у каждого будет поле и виноградник. Мы всего этого не видим. Это является тем, что они говорят своей фразой, разве глаза людям выколешь? То есть, иными словами, мы что, не видим, что происходит? И дальше идет рассказ о целой истории, что произошло. Моисей, как вы уже слышали, сказал, что я здесь бессилен, пусть Бог сам решит, кто прав, кто виноват. Читая ту историю, которую мы сейчас с вами услышали, задается много вопросов. И я думаю, что я не смог бы озвучить все из них. Однако я пытаюсь задать несколько, которые, скорее всего, наиболее очевидны. Во-первых, в чем была претензия Короха? То, что Бог послал Моисея выводить всех из Египта, это был вроде бы общеизвестный факт. Когда Моисей поднялся на гору Синай, все видели, что Бог с ним говорил и что Бог через него говорил со всеми евреями. Все происшествие с Корохом, конечно же, происходит после дарования Торы. То есть то, что Бог избрал Моисея, вроде бы должно быть уже установленным фактом. Почему же они вдруг здесь обращаются к Моисею с претензией, что, мол, почему ты думаешь, что Бог тебя избрал? Они это сами видели, они были на даровании Торы. Есть целый ряд различных ответов на эти вопросы. Я сегодня хочу, чтобы мы обратили внимание на только один из них. Это ответ Рабейну Пхия. Рабейну Пхия объясняет нам всю позицию Короха в весьма ином ключе. И когда мы слышим, как Рабейну Пхия поясняет происходящее, то нам очень многое становится понятным, в частности, те вопросы, которые мы с вами сейчас задали. Почему у Короха и у Датана и у Авирама были претензии к Моисею? Вроде бы их претензии не должны быть к Богу. Бог назначил Моисея. Они все это видели. На самом деле, Рабейну Пхия говорит, их претензии и были к Богу. Моисей просто там оказался у них на пути. Что я имею в виду? В Перкей Авот говорится, дай Бог, чтобы вы боялись царя небесного, так же, как вы боитесь царя плоти и крови. Мы все хорошо понимаем, почему там это написано. Мы, как правило, намного больше беспокоимся о том, что другие люди увидят, что мы что-то делаем, чем то, что Бог увидит, что мы что-то делаем. А Бог, Он-то видит все. И это, когда мы говорим о простых людях, а о царе. Представьте себе, что настоящий царь, настоящий монарх следит за тобой сегодня. Как ты будешь себя вести сегодня? Ты будешь на своем лучшем поведении. Ты не скажешь ни одного неправильного слова, ты не сделаешь ни одного неправильного движения. Поэтому в Перке вот и говорится. Дай Бог, чтобы мы так боялись Бога, как мы боимся царя плоти и крови. И вот в этом и есть большая разница между тем, как мы относимся к лидерам, властителям, монархам, каким-то людям власти и тем, как мы относимся к Богу. Грубо говоря, если вы хотите узнать то, что Рабейну Пхия говорит, отвечая на этот вопрос в одной строчке, то это можно зафиксировать так. Корах был атеистом. Проблема Короха была с Богом. Но, вы знаете что? С Богом разобраться проще. С Моисеем из плоти и крови сложнее. Поэтому его проблема была Моисей, а не Бог. Сколько раз я, разговаривая с людьми об их поведении или о чем-то, что они до этого сделали, или о том, что они собираются делать, слышу от них, они мне говорят, ну, знаете что, Бог меня простит. Я когда это слышу, я немножко стесняюсь им что-то сказать в ответ, но мне все время думается, а кто дал тебе право говорить за Бога? Почему ты думаешь, что Бог тебя простит? Кто, тебе это Бог сказал? Если тебе это Бог сказал, ты пророк, тогда, конечно, ты будешь знать, что Бог тебя простит. Я, будучи раввином, человеком, который хоть как-то немножко изучал Тору, никогда бы не решился никому говорить, за что Бог кого прощает и за что Бог кого не прощает. Я просто не знаю, это дело Бога, это не мое дело. Если бы я был пророком, то я бы, конечно, всем об этом сообщал. Если ты как-то поступаешь, и ты знаешь, что это не совсем так, как Бог хотел бы, чтобы ты делал, почему ты вдруг так уверен, что Бог тебя простит? Вы знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что Бог, о котором они говорят, который их простит, это Бог, который живет у них в голове. Это их личный Бог. И с Богом, который живет у них в голове, у них отношения очень хорошие и очень простые. Он их всегда прощает. Вы знаете, что в психологии отношений между людьми уже давно известно, что когда я с кем-то разговариваю, я разговариваю не с тем человеком, который стоит передо мной. Я разговариваю с образом того человека, который стоит передо мной, который находится в моей голове. То есть, иными словами, если я с вами, Игорь, например, сейчас разговариваю, я разговариваю не с вами, я разговариваю с вашим образом, который у меня в голове. Иногда образ, который у меня в голове, совпадает с тем, что стоит передо мной, иногда близок к тому, что стоит передо мной, а иногда очень даже далек. От чего это зависит? От очень многих факторов, включая того, насколько хорошо я знаю своего собеседника, и насколько хорошо я понимаю, как у нас идет разговор, и так далее. Так вот, точно так же, как в нашем общении с людьми, у меня есть человек, с которым я общаюсь, и потом, совершенно отдельно от него, тот образ человека, с которым я общаюсь, который сидит у меня в моем сознании, тоже так же и с Богом. Есть Бог, реальный Бог, я с ним иногда общаюсь, Но кроме этого еще есть Бог, который сидит у меня в голове. Так вот, знаете что? Я знаю очень многих людей, которые общаются со мной уже продолжительное количество времени. И все время, когда они общаются со мной, я ощущаю, что они общаются не со мной. Они общаются с образом Вэлвела Белинского, который у них в голове. И что бы я ни делал, я не могу им этот образ никак сломать. Я иногда уже даже сдаюсь и не пытаюсь это делать. Я просто подыгрываю, если я могу, просто потому что мне это проще. И я уверен, что у вас подобные ситуации тоже в жизни бывают. И вот вы знаете что? С Богом то же самое. Бог смотрит на нас, и Бог видит, как люди пытаются с ним общаться, и они общаются с Богом, который у них в голове. И Бог пытается им намекнуть раз, другой, третий. Молодой человек, девушка, тот Бог, с которым вы общаетесь, это не я, это другой, это кто-то, кого вы придумали. Но при всем при этом люди намек не понимают. И тогда у людей постоянно появляются уже собственные образы о Боге, с которыми они живут. Единственный, кто может сломать этот имидж Бога, который создан и живет у человека под черепком, это Моисей. Почему? Потому что Бог – это нечто неосязаемое. Бог – это нечто, что я не могу пощупать, что не могу услышать напрямую. И поэтому о Боге очень просто воображать. И поэтому о Боге очень просто создавать какие-то теоретические понятия. А Моисей? А Моисей – это мужчина, который стоит передо мной. Если Моисей видит, что представление о нем не такое, как он сам является, и Моисей считает нужным, Моисей тебя поправит. А если ты не поймешь намек, Моисей тебя поправит еще раз. И именно поэтому роль Моисея в нашей традиции столь важна. Именно поэтому в нашей традиции всегда, когда мы смотрим на то, как Бог вывел евреев из Египта, мы могли бы подумать, что Бог, он всемогущ. Почему он сам просто не вывел евреев из Египта? Зачем там нужен был Моисей? Когда Бог хотел дать Тору еврейскому народу, почему Бог не дал ее напрямую каждому еврею? Зачем там нужен был Моисей? Когда Бог хотел вести евреев по пустыне, почему он не объявил громогласно всю директиву на 40 лет вперед и объяснил, как они будут двигаться по карте Синайской пустыни и что им нужно конкретно делать? И все, зачем тут Моисей? Почему Моисей должен был быть основной фигурой в течение всех этих происшествий еврейского народа? И ответ на самом деле заключается в том, что Моисей – это не просто технический человек, который занимает место исполняющего обязанности, а Моисей – это та необходимая роль, которая была нужна для того, чтобы евреи могли общаться с Богом. Что это означает? Ведь у нас, в нашей традиции, мы знаем, что мы не верим в посредников. У нас нету святых, у нас нету полубогов. Совершенно верно. У нас нету полубогов. Моисей – это не полубог. Но Моисей – это тот, кто помогает нам общаться с именно Богом, а не с имиджем Бога, который у нас в голове. Моисей – это тот, кто помогает нам понять конкретно, кто такой Бог и как с ним общаться. И в нашей традиции Моисей именно поэтому занимает уникальную позицию. Моисей – это человек, который был праведником, который по определению праведника не может ничего сказать, кроме того, что от него хочет Бог. Моисей по определению праведника был человеком, который представлял желание Бога и ничего больше. Ни один из нас, простой, смертный, такое делать не может. Каждый из нас имеет свои личные заинтересованности и свои недостатки и так далее. Моисей был избавлен от всех этих проблем только для того, чтобы быть способным быть тем, кто бы представлял евреям Бога с правильной стороны, описывая им, что есть Бог, и уча их Торы. То есть Моисей помогал евреям общаться с Богом напрямую. Он не был посредником, а наоборот. Обычно, когда я с кем-то общаюсь, то мое общение с этим человеком, как мы уже сказали, происходит через посредника, и посредником является тот имидж, тот образ человека, который у меня в голове. Бог понимал, что нам очень легко иметь неправильный образ Бога у себя в голове. И поэтому он послал Моисея, который помогал бы нам приблизить этот образ Бога, это понимание Бога, которое у нас в голове, насколько это возможно, к реалии того, кто Бог есть, для того, чтобы мы могли общаться с Богом напрямую. И поэтому у Короха была проблема с Моисеем. Короху не нравилось то, что от евреев требовал Бог. Короху не нравилось то, как Бог построил иерархию еврейского народа. Короху не нравилось то, как Бог описал еврейские законы в Торе. Если бы у Короха была возможность иметь собственного Бога у себя в голове, грубо говоря, то тогда проблем бы не было. Корох бы, что люди сегодня делают? Каждый, кому не лень, поднимаются и говорят: «Я вам сейчас расскажу, что Бог сказал». Правильно? И каждый начинает свою религию, свою идеологию, свою веру. Почему? Потому что у них есть Бог. Что значит Бог? Это Бог, который живет у них в голове. И Корох мог бы сделать то же самое. У Короха была только одна проблема. И этой проблемой назывался Моисей. Потому что Моисей был тот, кто ему не позволял это делать. И поэтому Корох пришел со своими претензиями к Моисею. К Богу у него претензий не было. Почему? Потому что Бог в его голове может ему сказать все, что сам Корох захочет. У него претензия к Моисею. Что такое Бог? Бог – это тот, кто, конечно, сотворил этот мир, это тот, кто им руководит. Я это все понимаю. Но Бог сотворил мир уже давным-давно, и это было так давно, что я был очень маленький, и это плохо помню. Окей, это была шутка. Я тогда маленький не был. Это было даже до того, как я родился. Это было очень давно. Так вот, когда мы говорим о Боге как о Творце, как о руководителе всего мира, как о том, кто создал вообще все и так далее, это звучит замечательно. Но вопрос в том, что это имеет общего со мной, как это относится ко мне. Это все возвышенные, замечательные, красивые слова. Как они относятся к моей сегодняшней жизни? Никак, напрямую. Для меня лично Бог имеет только одну функцию. Для меня лично Бог – это тот, кто мне говорит, что делать. Что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Бог – это тот, кого я слушаюсь. Бог – это тот, кто создает законы моей жизни. Если я хедонист, и я верю в то, что каждый может делать все, что он хочет, и вообще в мире никаких рамок нету, то тогда у меня Бога нету, я делаю, что хочу. Но большинство людей все-таки вам скажут, что они верят, что в мире есть какие-то общие понятия, общие рамки, общие законы, будь то законы этики, законы общества, общественный контракт, моральный устой. Все эти вещи вам кем-то диктуются. Есть люди, которые вам скажут, что знаете что, Бог дал мне законы свыше, и я этим законам следую. Эти люди верят в Бога, они следуют Богу. Если люди скажут: «А, этот Бог мне не нужен, кто сказал, что это вообще Бог есть, я вообще не знаю, что такое Бог, забудь о Боге, я только следую законам общества». Замечательно. Это значит, что для них Богом является общество. Они следуют законам их Бога. Их Бог – это общество. Есть люди, которые говорят: «Я следую только вещам, которые я сам могу понять». Это очень популярная позиция. Эти люди наверняка должны понимать намного больше, чем мозг среднего человека способен, потому что мозг среднего человека способен понять только очень мало. Но если человек следую только тем законам, которые он может понимать, то тогда его Бог – это его разум. Он поклоняется своему разуму. У нас у всех есть свои бога. Или башки, или богини. Это все те инстанции, которые диктуют нам, как жить. Тора говорит нам две вещи. Во-первых, что у нас есть Бог, который сотворил этот мир, и который руководит этим миром, и который также дает нам законы. Это первое. То есть у нас есть Бог. Но второе, что очень важно, Тора говорит сразу после этого, что нам нельзя иметь никаких других богов. Тора запрещает нам иметь других богов. Это означает, что я не должен подчиняться никакой другой инстанции. Ничего, кроме Бога, у меня не должно быть. Единственный, кто мне диктует нормативы жизни, это Бог. Все то, что Бог мне говорит, я делаю. И мы знаем, что, например, тот же Бог в Торе мне также сказал заботиться о здоровье. И этот Бог мне также сказал слушаться врачей. Почему я слушаю врачей? Не потому, что я решил слушаться врачей. Не потому, что я решил заботиться о своем здоровье. Потому что мне Бог сказал. Бог мне также сказал, что я должен подчиняться определенного типа законам страны, в которой я живу и так далее. И поэтому я подчиняюсь этим законам. Почему? Потому что мне Бог сказал это делать. Но общая, основная власть, которой я подчиняюсь, это Бог. И все остальное под ней. Когда человек говорит, знаешь что, я вообще люблю этого Бога. Этот Бог, он вообще вроде бы выглядит как разумный парень. Он дело говорит. И я готов этому Богу слушаться. Я готов ему подчиняться. Но знаете что? Не всегда. Я это буду решать в каждом индивидуальном случае. Я буду смотреть на то, что мне Бог говорит. И буду потом рассуждать, слушаться мне Бога или нет. Или слушаться кого-то другого. Слушаться моих соседей. Слушаться моих друзей. Слушаться философов. Слушаться известных артистов, знаете, у нас сейчас очень популярно слушаться всех известных артистов, потому что они самые умные люди в мире, вы это хорошо понимаете. И вот человек говорит, да, вот я это буду решать. Что вы скажете о таком человеке? Тогда основным, кто руководит его жизнью, не является Бог, и даже не являются артисты, и даже не являются его соседи или философы. Основным, кто руководит его жизнью, является его разум. Почему? Потому что этот разум является той инстанцией, которая решает, кого он слушается когда. А если человек слушался бы только, скажем, своих любимых известных артистов, тогда эти артисты должны были ему говорить, когда кого слушаться, если они решили бы, что он может слушаться кого-то, кроме себя. У каждого из нас есть одна инстанция, которая является верховным судьей в нашей жизни. И вопрос в том, кто этой инстанцией является. Иногда у некоторых людей это их разум, иногда у некоторых людей это их эмоции, иногда у некоторых людей это определенные известные фигуры, иногда у некоторых людей это известные книги, поэты, писатели и так далее. Тора говорит нам, что это должен быть Бог. Но это должен быть Бог, не тот, который сидит у меня в моем сознании, которого я себе представляю, а реальный Бог. Как же я могу узнать, кто есть этот реальный Бог, что он из себя представляет, что он меня хочет в каждый конкретный момент? И вот поэтому, вот для этого нам был и дан Моисей. И Моисей – это и есть тот человек, который нам помогает понять, что конкретно, реально от меня в каждой индивидуальной ситуации хочет Бог. И Моисей это делал для своего поколения тогда, поэтому он и дал им Тору. После этого был Йошуа бен Нун, его преемник, который стал лидером еврейского народа. И в наших поколениях поэтому всегда и были наши лидеры еврейского народа. Они в определенных поколениях назывались пророками, в некоторых поколениях они назывались величайшими раввинами и так далее, ребе. В разных поколениях у них были разные названия. Но это и были те люди, которые нам помогали понять, что конкретно от меня хочет настоящий, реальный Бог. И поэтому люди, которые не хотят подчиняться этому реальному Богу, которые хотят подчиняться только тому Богу, который живет в их сознании, у них, как правило, первые претензии кому? Вот именно к этому Моисею. Потому что Моисей – это тот, кто им мешает разобраться с Богом. Потому что если бы не Моисей, тот Бог, который у меня в голове, знаете что, с ним не разобраться просто. Он меня всегда простит, он мне всегда поможет, он всегда меня поймет. Я как-то слышал от человека о том, как он говорил, что он чувствует, что от него Бог хочет, и общается с Богом. Я спросил у него: скажи мне, а твой Бог когда-нибудь хоть один раз был с тобой не согласен? Он сказал: нет. Я говорю: ну, может быть, это уже является первым признаком того, что, может быть, это всего лишь эхо твоего собственного сознания. Поэтому Рабейну Бхия говорит нам, что основная претензия Кораха была к Богу, но на пути стоял Моисей. Корах был человеком, которого сегодня назвали бы атеистом, но его претензия была сформулирована именно по отношению к Моисею.